Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Анна Гребенкина, и сегодня мы поговорим, как ребенку и родителям пережить в школе третью четверть. Специально для этого к нам в гости пришла клинический психолог Пашкова Елена. Елена Алексеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Алексеевна, ну скажите, вот с точки зрения специалиста, что такое синдром третьей четверти и вообще существует ли он?
Ань, ну я хотела бы немножко пояснить, что я не школьный психолог, поэтому про вот этот синдром третьей четверти, да, ну мне это не сильно близко, да. Я работаю на протяжении года, и поэтому вот каких-то специфических таких вот свойств этой третьей четверти страшной, да, ну я этого не очень хорошо знаю. Я пыталась вот перед передачей посмотреть там на сайтах, да, набирала там трудности третьей четверти. Ну и мне говорили, что да, там она трудная, потому что длинная, потому что короткий световой день. Ну реально мы, конечно, очень астенизируемся в этот момент, да. Вот. Но вот что-то такое очень специфического третьей четверти.
Ну,
я
нет,
не нашла.
Между первой,
то есть эти трудности, если они есть, трудности обучения, я бы хотела немножко обобщить, да, вот эти трудности. Действительно, их очень много, да. Действительно, каждый родитель, ученик, ну, мне позиция учителя не очень понятна, да, потому что я действительно, ну, не рядом с ними, к сожалению, там, к счастью, не знаю, да. Поэтому как-то их позицию я не могу осветить, а то, что говорят родители и дети, мне знакомо, потому что я с этим работаю каждый день.
Угу. С чем? С чем вот вам приходится сталкиваться ежедневно? Ага. Какие это проблемы чаще всего?
Ну, чаще всего к нам обращаются с тем, что дети либо не хотят учиться, либо они жалуются на свое самочувствие. Это головные боли, это, ну, просто это мне более понятно, да, головные боли. Я думаю, что все вот соматические отделения, это и гастроотделение, да, я думаю, что наверняка там тоже очень много жалоб. Вот. Вообще любой педиатр, да, может сказать о больших, многочисленных жалобах. Часто простужается, да, это же тоже про все про здоровье, про то, что как истощаются ресурсы ребенка.
То есть просто иммунитет ослабляется.
Ну, я бы как-то вот про ресурсы. Не хватает возможности у человека справиться с этой нагрузкой, и он начинает болеть. Угу. Такая соматика.
Угу.
Не справляется с нагрузками. И тогда, ну, третья четверть, вот в чем особенность? Это все-таки, ну, вот я с нашим неврологом поговорила, она сказала, что да, объективно это наблюдается, вот это уже статистика, февраль-март, это действительно большое количество обращений.
На какие сигналы, на какие звоночки нужно отреагировать родителям? Как понять, что ребенок вот устал, чтобы не дожидаться до того, что вот он совсем истощился, его нужно отправлять там на лечение?
Какие-то первые признаки, да? Первые признаки. Мне кажется, тут вообще это все, вся информация прямо вот на глазах. Мама, которая с ребенком близко, в контакте, да, она видит это и по его настроению, то есть плаксивость, раздражительность, да, это не обязательно прям сразу там голова заболела, ой-ой-ой, страшно, да, вот, это вот, ну, меняется настроение, меняется поведение, больше каких-то вот там, то, что называют там капризами и не хочу. За этими капризами не хочу точно стоит вот, да, что-то, какое-то препятствие, с которым я не могу справиться.
Ну а где вот та грань, где просто маме нужно поговорить с ребенком, а где нужно вести уже к специалисту?
Ну, мы все-таки, вот я немножко про это продолжу, да, про неустойчивое настроение, да, про раздражительность, про там плаксивость, вот, вялость какую-то, да. Это вот не обязательно там болит живот или там меня там вообще тошнит, и я в школу не могу идти.
Это общая усталость, да?
Вот, а вот, ну, начинается все вот с того, что много жалоб каких-то, и там не хочется, и тут не нравится, да, и это уже как-то настораживает, что что-то такое происходит не то, да, и мы тогда пытаемся ребенка вывести на какой-то разговор, да, там, Не обязательно психологу вести, да, попробуем сначала сами побыть психологами. И тут вот как раз у меня вырезка из вашей газеты. 25 способов узнать, как дела у ребенка-ученика. 25 способов. И здесь вот такие вопросы, которые не напрямую, что вот там, что там было в школе. Ну, ребенок может сказать, да ничего особенного, да. А тут вот такие очень вопросы такие открытые, да, там, что тебя сегодня порадовало, да, что тебя сегодня огорчило, в чем у тебя была сложность, кому ты сегодня помог, да, с кем ты провел время на перемене, да, чем ты занимаешься. То есть какие-то такие вещи, которые нам помогают понять, что было с ребенком в течение дня. И если он начинает говорить, что вот там Алина вот сегодня была не со мной, а там с Олей, и я вот вообще вот очень сильно рассердилась и обиделась, да? Ну, мы тогда уже можем как-то в это включиться и каким-то образом помочь разобраться ребенку, да, если это трудности контакта. Если существует, а это вообще очень важно, да, потому что в школу-то ходят, это про социализацию, это как раз про коммуникативные качества, а у детей это сейчас, ну, мне кажется, такая вообще большая проблема.
Коммуникация.
Да, коммуникация. Вот. И тогда проблема со сверстниками, она очень часто является вот, ну, ключевой. К нам как раз, вот ко мне как психологу очень часто обращаются с тем, что ну, ребенок не хочет ходить в школу, у него там часто болит голова, он часто вообще простудными заболеваниями страдает. И когда я начинаю работать, я понимаю, что у него колоссальные проблемы с коммуникацией. Со сверстниками и иногда и с учителями, то есть не только вот, да, горизонтальные, но и вертикали тоже не работают. И тогда ну, мы, ну, я пробую понять, что же там, да, и получается, что так много каких-то требований, да, такая взыскательность к сверстникам, да, такая бескомпромиссность, да, и тогда ну, мы уже что-то пытаемся.
А что тут сказать, можно посоветовать родителям? Как объяснить ребенку, что нужно быть не таким строгим к своим одноклассникам, что нужно искать какие-то пути общения?
Ну, про то, что вот все они там черной краской выкрашены, да, это точно не так, да. И мы тогда пытаемся ему объяснить, что вообще мир разный, и люди разные, и они вот не идеальные. Да, они, вот он может подраться, да, вот этот вот Стасик, но при этом, смотри, он так много может тебе интересного рассказать там про животных, потому что он этим увлекается, да. А еще у него там, смотри, комплект Лего, он приносит там с каких-то человечков, и с ним можно про это поговорить, да. То есть вот поискать что-то такое, что можно, ну, привлекательное, да, и тогда мы уже видим не вот эту вот массу орущую, дерущуюся, такую агрессивную, от которой хочется там в уголок спрятаться и как-то так пересидеть, чтобы там только уцелеть, да, там перемены, черный цвет, да, пересидеть, чтобы тебя никто не заметил в окопе. Вот. В школу ходят, ну, мы же вспоминаем, когда свои школы, да, ну, что там, мы радость-то испытывали, ну, когда, да, когда там идешь после каникул в школе, знаешь, что там того увидишь, и с этим повстречаешься, и тут расскажешь, там спросишь.
Да, да, конечно, пообщаешься с кем-то, какие-то общие интересы.
Если этого нет, то для чего туда
ходить?
Угу. Получить много-много знаний. Интернет дает такую возможность в избытке.
Давайте на этом прервемся, сделаем небольшую паузу, а после продолжим говорить о детской усталости и как избавиться от нее.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM, Анна Гребенкина. Сегодня у нас в гостях клинический психолог Пашкова Елена. И мы говорим о синдроме третьей четверти, о том, почему чаще всего возникает детская усталость и как избавиться от нее. Как правильно настроить ребенка? Ну, не то, что настроить, а отношения с учителями. Угу. То есть часто бывает, что ребенок приходит и говорит, ой, там вот она там что-то плохо объясняла, что-то не то делала и так далее. Здесь вот как важно выстроить все эти отношения, чтобы не было такого, что ребенок приходит домой, и вся семья в оппозиции, то есть против школы, и не устанавливается вот этого контакта, разрыв происходит. С этим вообще обращаются?
Ну да, сколько угодно, да, конфликты с учителями, конечно. Я в таких случаях говорю, что мама, потому что чаще всего мама, хотя вот такая хорошая тенденция, мне кажется, это правда очень хорошая тенденция, когда включается не только мама, но и папа, да, когда приходит решать проблему мама, папа и ребенок, ну, для меня это точно вот про более быстрое решение проблемы. Включение папы – вообще огромный ресурс. Вот. И когда приходит и говорит, ну вот там что-то такое, там Марья Ивановна вот его ругает, миллион замечаний, вот придирается, и вот тут вот она была несправедливой. Да? Вот. И я чаще всего, ну то есть вот на такие вещи я как-то не сильно ведусь, потому что понимаю, ну всегда две стороны, и я не имею возможности выслушать Марью Ивановну, но знаю, что есть точно есть что сказать. И тогда говорю, вот мама, ну вот вы идете к той самой Марье Ивановне, и вы, у вас есть вообще возможность там поменять, да? Угу. Вот вы, вот если вы, вот она такая плохая, а вы хотели бы другую хорошую, у вас есть такая хорошая? Если нет, то вы идете к этой Марье Ивановне. И пробуете с ней наладить контакт, да? Рассказывайте про своего ребенка, про его сложности, про его сильные стороны, да? Как-то вот с ней своими трудностями делитесь, да? То есть вот что-то такое очень человеческое. Вот она так моего ребенка там обидела, так ему сказала. Я говорю, ну вы вот эту обиду вообще, вы взрослый человек, вот как-то уже немножко ее вот пропустите. Вы идете туда не для того, чтобы подружиться с Марьей Ивановной, а для того, чтобы создать вот это вот пространство для своего ребенка. Идите, разговаривайте. Разговаривайте, чтобы ваш ребенок видел, что мама может встретиться с учительницей, улыбаться спокойно. Да? Как только он увидит, что мама улыбается, он тоже будет гораздо себя легче чувствовать. Тоже чаще может и Марья Ивановна ему улыбнется, и он. То есть наладьте вы вот эту коммуникацию.
Понятно, то есть не нужно дома сидеть на кухне и говорить, да-да-да, она такая плохая. Да, да, да.
И тогда вот, папу послать к Марье Ивановне вообще хорошо, совсем. Сказать, ну как-то мой Виталик, да, я приду, я с ним поговорю, вы уж не волнуйтесь. И все. И женщина сразу, мне кажется, прям расплылась и поняла, что да, все в надежных руках.
Елена Алексеевна, еще такой вопрос по поводу домашнего задания. Насколько активно родителям нужно помогать? Вообще стоит ли или нужно сказать, сделай сам, я проверю.
Это так вообще трудно, потому что хочется же все проконтролировать.
И быстрее там, сделать там, быстро, в какой-то момент.
Они не умеют организовывать себя, и тогда что? Вот стоять на ним быстрее. А ты сидишь, и полчаса сидишь, и час сидишь, и когда же это все закончится? Ну, в общем, это как эта мука мученическая. Вот, когда наша учительница в школе прислала смс-ку, что товарищи, там, родители, я дала задание, ну, прошу вас не вмешиваться, не контролировать и даже не напоминать. Я думаю, какое счастье! Вот, потому что, ну, вот это вот вмешиваться, контролировать очень, конечно, трудно, портит отношения, да. Мы хотим научить, а учим, когда вот мама рассказывает. Я его забираю после продленки в 6, потом мы идем на секцию, домой возвращаемся в 8 и садимся делать уроки. Я в ужасе. Я говорю, как? Если бы мне сказали в 8 вечера садиться и делать с ребенком уроки, я бы была самой несчастной женщиной на свете. Я бы поняла, что вообще вот просто надо мной издеваются, потому что вот я весь день отработала, а тут еще сиди вот до ночи вот этого уже абсолютно несчастного ребенка, уставшего, который просто вот ему бы только вот где-нибудь прижаться ко мне бы там в комочек, да, так и что-нибудь там поковыряться в своих солдатиках, а я его буду там, давай, чисто, ты что, ошибку сделал, а тут букву пропустил. Ну, издевательство. Поэтому как можно было бы помочь мамам, родителям. Тут, ну, тоже ничего такого нового, да, это режим. То есть как только есть режим, это вот такая вот структура, да, которая поддерживает. Это вот ритм. Ты приходишь каждый день из школы, вот у тебя 15 минут, ты там что-то такое делаешь по своему усмотрению, потом ты идешь обедаешь, потом ты еще там 10 минут, и ты садишься. Дальше ты уже там, что у тебя, там, сам выбираешь, какой предмет. Ты, то есть здесь вот нужно помочь организовать, потому что это ребенку трудно. Вот 7-летнему, 8-летнему организовать пространство, да, и как-то вот там четко, да?
Но все равно его за ним же нужно присматривать, его нужно контролировать, потому что часто родители на работе, ребенка, ну, вот организуешь, даже если ты там позвонил, спросил, там, Петя, там, Маша, угу. Ты делаешь уроки, а она там сидит, мультики какие-нибудь, ну, смотрит. То есть, ну, конечно, наверное, очень проблематично.
Ну, этому точно научить надо, да. Вот это вот садиться в определенное время, в определенном месте, да. И, ну, ко мне, когда приходят и трудности с выполнением школьного задания, ну, мы пробуем с мамой и с ребенком поискать, какие есть там положительные стимулы.
В вот. Домашнем задании?
А, нет. После того, как он выполнил, да, это что? Где-то там у кого-то прочитала, что для гиперактивных вот там написал, сбегал на кухню, съел изюминку, да, опять вернулся, потому что сидеть на месте трудно, ну и тогда можно вот так, ну не знаю, насколько это, да, я не пробовала со своим бегать с изюминками, но про то, что вот выполнишь, и тогда ты что-то такое можешь получить, да, ну вот там 10 минут, там попрыгать, поскакать, там мяч покидать, я не знаю, насколько это возможно, вот. Если есть, вот, ну, например, мальчик ходит там в волейбольную секцию, и он говорит, я туда иду, там с удовольствием, у меня там друзья, и я хочу там собирать все трофеи. Это так его выражают, трофеи собирать там. Для него это точно положительный стимул. И тогда сказать, смотри, у тебя вот 3 часа до волейбола, вот.
В этот период ты должен сделать домашнее задание.
Ребенок не очень хорошо понимает вот эти временные
отрезки.
Да, границы, отрезки, и тогда вот какие-то очень реальные ориентиры. Да? Это, ну, вот песочные часы очень хороши, да. И можно там, вот, смотри, мы переворачиваем там 3 минуты. Сможешь ты пример решить за эти 3 минуты? Да, это как-то немножечко вот эту деятельность, рутину, да, немножко как-то все-таки в игровую превратить, ну, насколько это возможно. Да? Например, это чистописание. Я говорю, давай представим, что ты вот не упражнение пишешь, а какое-нибудь там письмо какому-нибудь зарубежному другу. И он изучает русский язык, и вот эти каракули он не поймет. Напиши так, чтобы он смог прочитать. Ну, как-то это вроде бы так поинтереснее уже.
Ну, вот вы рассказываете, я понимаю, что на самом деле, чтобы и научить ребенка, и не давить на него, это же родителю понадобится колоссальное количество сил, чтобы вот не сказать, сядь, пожалуйста, сделай, пойдешь там гулять, играть, на секцию пойдешь, а сесть и объяснить, что, ну, не, даже не объяснить, а пофантазировать, поиграть с ним, ну, далеко, наверное, не у каждого родителя и сил, и времени столько найдется.
Угу, так удобно. А, это как раз я у Петрановской слышала фразу. Вот, какой идеальный ученик? Это она на тренинге среди молодых учителей задала им вопрос. Какой идеальный ученик? Они долго совещались, потом выдали ответ. Парализованный и немой. Вот, поэтому там, да, посадить там ребенка за школьные, выполнение школьных заданий тоже очень удобно, да, такого очень послушного, очень собранного, вот, который сел, выполнил.
Это не живой.
Это мы про кого говорим вообще? Мы про ребенка говорим, про кого? Вот, поэтому колоссальный труд, это безусловно колоссальный, ну, воспитание, а как это? Это, конечно, колоссальный труд, огромный, да, и тогда мы точно, когда мы, это же мы точно учим, да, как справляться с трудностями, да, что нам может помочь, и тогда, что нам может помочь? Когда мы можем вот эту несложную, трудную ситуацию представить в виде какой-то игры, да, это письмо там Деду Морозу или еще что-то, да. А, вспомнила вот эту книжку смешную «В стране невыученных уроков», да, когда это тоже все, вот он попал в эту страну, и это уже там корова с конем, который идет, да, ну вот так, как только удается включить воображение, да, ребенку гораздо вот эта креативность, да, она ему точно тут поможет. А чтобы ребенка научить креативности, как-то надо свою креативность тоже проявить.
Елена Алексеевна, но все-таки мы немного отошли от вопроса. Родителям не стоит самим делать домашнее задание за ребенка и не стоит на него давить. Просто нужно в игровой форме попытаться это как-то все структурировать и объяснить.
Ну, вот про игровую форму кто-то, может быть, действительно есть, очень организованные, очень ответственные. Такие, ну, есть, да, девочки, которые, мальчики, вот, которые приходят домой, плачут и говорят, нет, я ничего не буду делать сейчас, я только вот уроки сделаю, после этого я вот там что-то. То есть у него такая доминанта, вот так боится, что он что-то не выполнит, и тогда у него уже прям слезы ручьем льются. И я думаю, ну несчастный ребенок. А у американцев есть такое выражение «съесть лягушку». Это выполнить какое-нибудь там страшно неприятное дело. То есть вот не тянуть, а прям вот ну слопать, съесть и все. И тогда вот гуляй смело. И иногда вот мы так с детьми и говорим, что вот ну понимаю, что вот это вот трудно, а что тебе не очень трудно? Давай разберемся. Вот если вот там те уроки делать, с какого бы ты хотел предмета начать? А вот это вот трудно, что тебе тут труднее всего? То есть мы ищем то, что вызывает наибольшую сложность. И если мы это нашли, мы ему подсказываем способ, как с этим справиться.
Давайте на этом прервемся, сделаем небольшую паузу, а после продолжим говорить о детской усталости и как избавиться от нее.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM Анна Гребенкина. Сегодня у нас в гостях клинический психолог Пашкова Елена. И мы говорим о синдроме третьей четверти, о том, почему чаще всего возникает детская усталость и как избавиться от нее. Елена Алексеевна, хотела спросить про кружки. Часто бывает, что ребенка пытаются вот все его свободное время расписать просто по минутам. То есть там несколько часов он побыл дома, потом он идет там. Неважно, на волейбол, шахматы и так далее. То есть здесь какой баланс нужно соблюдать? Стоит прям ребенка активно включать в эту в общественную жизнь?
Буквально вчера слушала лекцию Петрановской «Воспитание с видом на будущее».
Давайте расскажем нашим слушателям, кто такая Петрановская.
Это психолог. Я когда-то давно купила книгу «Что делать, если?». Это такие реальные ситуации, в которых ребенок испытывает трудности, и там вот пошагово описано, что делать, если там у тебя плохой почерк, или ты боишься собак, или с тобой не дружат, или там тебя обижают. Да? И там все очень грамотно, очень толково. И меня эта фамилия в тот момент заинтересовала. Сейчас я слежу за публикациями. Если я встречаю эту фамилию, я обязательно отзываюсь, потому что для меня это абсолютно авторитет. И все, что говорит, она мне очень близко и очень понятно. Вот. И здесь как раз по поводу кружков в этой лекции вот Людмила рассказывала, что вот эта вот погоня, да, за там, кружками, заполнить все пространство, да, вот это время, как будто у ребенка отбирают пульт управления, да, берут свои руки, и тогда там туда-сюда, туда-сюда, ни минуты вообще вот передышки, ни одной паузы. И ребенок, в общем-то, послушно ходит по кругу, да, при этом что получается? У него очень много действий, да, но у него нет вообще абсолютно про осознавания, про то, что нравится, не нравится, хочу, не хочу. Вот это вот пропустить через себя и как-то со своими потребностями соотнести, ну, нет возможности. Да? И вот Людмила Петрановская пишет, что сейчас столкнулись с такой проблемой, что до какого-то момента мы этот пульт можем держать управление, потом, ну, чаще всего там подростковый возраст, да, пубертат, когда вот этот вот бунт такой, что ребенок делает? Пассивный протест. ложусь и не двигаюсь. И тогда,
вообще ничего не делаю, да?
И тогда, да, ничего не хочу. И мы, в общем-то, уже можем даже среди своих знакомых, наверное, так вот посмотреть, да, что мы слышали про это. Ну, я уже не раз слышала о таких случаях, когда молодые люди усаживаются в своей комнате, запираются и абсолютно отходят от социума. Да, они абсолютно не участвуют, не учатся, не работают, не контактируют, сидят. И это явление, оно очень как-то в Японии проявило себя, да, у них там даже какой-то термин теперь есть, там затворники, еще что-то. То есть это вообще целое такое поколение, которым родители приносят пищу в комнату и уходят. Вот так вот. Ну, Людмила говорит, что она с этим очень часто сталкивается на консультациях. То есть, когда приходят родители и жалуются, что вот у меня вот такой ребенок, который ничего не хочет, закрылся и никаких действий не осуществляет. И тогда вот, говорит, если мы отправляемся в его прошлое, спрашиваем, а как это все было? А было все вот там, он такой талантливый, он такой там был живой, активный, да, ему хотелось то и другое, и мы были и в этой секции, и в другой, а в результате вот пришли к тому, что...
Елена Алексеевна, вот случаи, которые вы описываете, а дети приходили к родителям, говорили, что там я не хочу заниматься, мне не нравится, или это все было так, что они ходили, делали, занимались, и потом в какой-то момент просто закрылись?
Ну, и это вообще не мои случаи, это исключительно на ее авторитет, той самой Петрановской. Вот, я с этим не сталкивалась. Вот ко мне с этим не обращались. Обращались тем, что да, действительно, вот там... У нас так много, там, особенно классы с экзаменами, да, там с ГИАИ, ЕГЭ, 4 репетитора, и вот абсолютно, конечно, неврастеничные девушки, да, и юноши, у которых голова кружится, то есть вот... С этим мне приходилось встречаться, да, и тогда обращаю внимание всех на книгу той самой Людмилы Петрановской, по-моему, называется «Вас ждет экзамен», посвящена экзамену, она и тут очень толково объясняет, какая позиция должна быть у родителей, что это абсолютно про поддержку. Да? Мы не участвуем, мы не пытаемся давить, да, усиливать вот эту вот атмосферу, да, такую тягостную очень. Мы пытаемся только, ну, как она писала, там, чашечку принести.
То есть рядом
с чаем,
просто быть.
Рядом и помощь, да, что все будет хорошо. Мы пытаемся, наоборот, немножко вот сгладить это вот напряжение, да, и сказать, что все будет хорошо, мы все равно с тобой, какой бы ни был результат, все будет, жизнь будет продолжаться дальше, и ты с этим справишься, и мы будем точно так же с тобой. И вот эта вот фраза, что развитие происходит из точки покоя, ну, она, вот, мне кажется, должна быть ключевая для родителя. Развитие начинается из точки покоя. Тогда вот мы понимаем, что функция наша родительская, вот эту точку покоя вот создать, сохранить всеми силами.
Елена Алексеевна, скажите, а с усталостью можно бороться физическими нагрузками? Вообще это помогает? Допустим, устал читать, учить, даже вот там, если ребенок готовится к экзамену, пошел на пробежку.
Да, отлично. Да, родители-то говорят, ой, сидит вот тут вот уже прям совсем, упал на стол, сил никаких. А прям вот как побегать во дворе, сразу вскочил и побежал. Да и прекрасно.
Слава богу, да, что побежал.
Да, вскочил, побежал. Ну, пусть побегает там, потом как-то вот, ну, со временем, да, обязательно как-то оговорить границы, оговорить время, что вот, да, ты можешь побегать. Ну, все эти пословицы, делу время, потехи час, давай сейчас, там, разбить. И тут вот тоже очень важно такой индивидуальный подход, потому что работоспособность у всех разная. Кто-то там может долго, продуктивно работать, а кто-то вот 15 минут и все. И уже нужно делать паузу, потому что уже неэффективно. Смотрим там буквы пропускает, ошибки за ошибкой. Ну, сделаем, вот, ну, скажем, ты знаешь, вот, ну, что-то ты, похоже, устал. Ну, давай-ка пошли, может, вот там чаю я тебя налью.
То есть это не значит, что ребенок просто ленится или не хочет что-то делать?
Про лениться – это вообще такое слово, которое для меня всегда нуждается в расшифровке. Что за этим ленится? Да, когда мне говорят, да знаете, он такой вот прям ленивый. Я говорю, а что значит ленивый? Ну, не хочет делать. Я говорю, ну вот когда у нас что-то получается, мы с этим вообще никаких проблем. Мы хотим, у нас получается, мы испытываем удовольствие. Если у нас что-то не получается, если что-то трудно, ну мы тогда будем всячески пытаться избежать, да, вот этой деятельности. Вот. И тогда вот это вот пролениться. Но это нужно смотреть. Что за этим ленится, прячется?
Елена Алексеевна, и такой вопрос. Стоит ли как-то какими-то медикаментами лечить усталость? То, что там, может быть, родители принимают там за какую-то депрессию? Или все-таки там нужно сходить к специалисту и только уже потом разбираться?
Про медикаменты. Смотрите, тут, в общем-то, вот то, о чем я говорила недавно, про распорядок дня, про ритм, да, это то, что помогает сберечь энергетические ресурсы свои, да, это то, что помогает, ну, более там стабильно работать. И тогда мы смотрим, как у нас с распорядком дня, да, режимные моменты. Если ребенок ложится там в 11-12, ну какие тут медикаменты? Ну давайте порядок наведите тут, да. Если мы дома очень, ну там конфликтная ситуация в семье и мы очень не сдержаны, да, ну, мы можем, конечно, лечить ребенка, но если он находится в этой среде, ну, не помогут эти лекарства, да. Вот, про обездвижимость, вот это вот сидячее положение точно не дает возможности ребенку, да, проявить свою там природную активность, набраться вот этой энергии в движении. Ну, про свежий воздух, как обойти эту тему? Конечно, свежий воздух. Как здорово, что появилось так много снега на улице. Он еще всех так радует по-прежнему, ну кроме автомобилистов, да. Вот. И тогда вот так вот выйти детям, родителям. И ну тут правда так много, да, вот этого вот веселья, азарта. Да, вот, наверное, это гораздо и полезнее медикаментов. Но давайте мы все-таки не будем забывать, что это всегда палка о двух концах, и все это очень временно. Давайте мы все-таки искать возможности в другом.
Елена Алексеевна, и давайте в заключении нашей беседы подведем такие небольшие итоги. Может быть, вы дадите родителям какие-то рекомендации, о чем им вообще стоит помнить, угу, на что им следует обращать внимание, чтобы им и ребенку было всем комфортно в семье.
Ну, возвращаюсь опять к этой точке покоя, откуда происходит развитие. И тогда функция родителя точно создать вот эту вот ситуацию, где ребенку будет комфортно. Да? И это тогда про поддержку, да, про эмоциональную такую устойчивость самих родителей. Тут вот роль родителя огромная, и поэтому обратите внимание, пожалуйста, на себя, на свой образ жизни, на свое эмоциональное состояние, с чем мы подходим к ребенку. Восстановите свой баланс, да, и потом идите уже с этим к ребенку, чтобы обеспечить ему вот это вот равновесие. Дальше это, конечно, режим дня, потому что этот ритм, он помогает справляться, да, он дает вот эту вот устойчивость тоже, да, он дает эту работоспособность, он может помочь экономить силы. Потом вот ничего нет лучше, как вот поддержка семьи, вот это вот взаимодействие, не в формальной обстановке, не за столом с учебниками, вот, а на улице, на прогулке, на лыжне, на горке. И вот сейчас есть прекрасная возможность воспользоваться этим.
Спасибо большое. Напомню, сегодня у нас в гостях была клинический психолог Елена Алексеевна Пашкова. Программу вела Анна Гребенкина. До свидания.